Вы правы, в Палестине инциденты такого рода никого не удивляли. Впрочем, и в Йемене тоже. «А вас, значит, подняли по тревоге?» — спросил Андрей, усаживаясь со своим бокалом напротив. «Представьте себе!» — полковник отхлебнул от бокала, подумал, задравши брови, потом осторожно поставил бокал на телефонный столик рядом с собой и принялся набивать трубку. Руки у него были старческие, с серебристым пушком, но не дрожали. «И какова же оказалась боевая готовность войск?» — осведомился Андрей, тоже отхлебывая из бокала. Полковник едва усмехнулся, и Андрей ощутил мгновенную зависть. Ему очень хотелось бы уметь усмехнуться так же. «Это военная тайна», — сказал полковник, — «но вам я скажу, это было ужасно. Такого я не видывал даже в Йемене». «Да что там Йемен? Такого я не видывал даже, когда дрессировал этих чернозадых в Уганде. Половины солдат в казармах не оказалось вовсе. Половина другой половины явилась по тревоге без оружия. Те, кто явился с оружием, не имели боеприпасов, потому что начальник склада боепитания вместе с ключами отрабатывал свой час в великой стройке». «Вы, я надеюсь, шутите», — сказал Андрей. Полковник раскуривал трубку и, разгоняя дым ладонью, посмотрел на Андрея бесцветными старческими глазами. Вокруг глаз у него была масса морщинок, и казалось, что он смеется. «Может быть, я немного и преувеличил», — сказал он, — «однако посудите сами, советник. Наша армия создана без всякой определенной цели, только потому, что некое известное нам обоим лицо не мыслит государственной организации без армии. Очевидно, что никакая армия не способна нормально функционировать, если отсутствует реальный противник, пусть даже только потенциальный. От начальника генерального штаба и до последнего кашевара вся наша армия сейчас проникнута убеждением, что эта затея есть просто игра в оловянные солдатики. А если предложить, что потенциальный противник все же существует?» Полковник снова окутался медвяным дымом. «Тогда назовите его нам, господа политики». Андрей снова отхлебнул из бокала, подумал и спросил. «А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?»
«Ну, я бы не назвал это, собственно, оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса». «Что ж», — сказал Андрей, — «я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует».
«Что-нибудь вроде существует и у нас», — сказал полковник. «Мы не ждем вторжения ни сверху, ни снизу. Мы не допускаем возможности серьезной угрозы с юга, исключая, разумеется, возможности успешного бунта уголовников, работающих на поселениях. Но к этому мы готовы. Остается север. Мы знаем, что во время поворота и после него на север бежало довольно много сторонников прежнего режима. Мы допускаем теоретически, что они могут организоваться и предпринять какую-нибудь диверсию или даже попытку реставрации». Он затянулся, сипя трубкой. «Однако при чем здесь армия? Очевидно, что на случай всех этих угроз вполне достаточно специальной полиции господина советника Румера. А в тактическом отношении самой вульгарной, кордонной тактики». Андрей подождал немного и спросил. «Надо ли понимать вас так, полковник, что генеральный штаб не готов к серьезному вторжению с севера?» «Вы имеете в виду вторжение марсиан?» — сказал полковник задумчиво. «Нет, не готов. Я понимаю, что вы хотите сказать, но у нас нет разведки. Возможность такого вторжения никто и никогда серьезно не рассматривал. У нас попросту нет для этого никаких данных. Мы не знаем, что творится уже на 50-м километре от стеклянного дома. У нас нет карт северных окрестностей».